на «Хвалях свободы». С вами Ганна Соус. И зараз я передаю микрофон Олені Струве.
Свобода у турмах. Як выжить за кратами? Ведучая циклю Олена Струве.
Добрый день. На минулом тыдне нашу невеликую жаночую группу у складе корреспондентки «Свобода у турмах», супрацовницы платформы и мати политвязня запросили на один день у шведскую турму Карлскога. Наша подяка организаторам этой экскурсии, правооборонцам шведской организации «Östgruppen», Мартину Угла, Юну Фридхольму, Паулине Клюга, а так само представнице шведской пенитенциарной системы Анне Сив Улафсон. На початку короткие уражения не которых удельниц поездки Марина Лобова, мать политвязня Эдуарда Лобова.
Сказать, что эта колония вызывает бурю положительных эмоций, нельзя. Все равно ощущение неволи есть. Но вот там за жизнь и здоровье своего сына я была бы спокойна. Бросилось в глаза человеческое отношение к заключенным работников колонии. У нас я постоянно в тревоге. Я не могу дать гарантии, что он здоров, что ему окажут медицинскую помощь достойную, если он заболеет вдруг. У меня нет гарантии, что его, например, не забьет охранник. И я знаю, что мне не сообщат, если с ним что-то случится.
Алена Красовская-Касперович, удова вязня, супрацовница правооборонной платформы.
Я культурный шок испытала, потому что, хотя я видела шведскую тюрьму, и я видела фотографии, и описание все-таки, когда это видишь сам, и имеешь возможность сравнить с белорусской тюрьмой, это действительно шок. И я даже, мне даже сложно подобрать теперь эпитет к нашей пенитенциарной системе. Это скорее средневековье, причем такое достаточно глубокое по сравнению с тем, что я увидела здесь. Я была очень благодарна за то, что мне и всем присутствующим дали возможность на это все посмотреть и ужаснуться тем условиям, в которых находятся наши осужденные в очередной раз.
Адрозна ад гэтых жанчын я была ў шведскай турме і раней, гадоў 10 таму, дзякуючы праграме адмену шведскага інстытуту ФОЯ, з групай калегаў наведала тады турму пад Гётэборгам, Скудама. Упершыню пра шведскую пенітэнцыярную сістэму пачула ўвогуле ў далёкія 1970-е. У двары майго дзяцінства на круглай плошчы ў Менску жыў хлопец, які фарцаваў не толькі джынсамі, але і заходнімі кружэлкамі. Сярод яго музычнага тавару пераважала музыка кантры, а таму ў нашым двары адну з першых пазіцый сярод нашага хіповага супольніцтва трымаў Джоні Кэш з альбомамі жывых канцэртаў у каліфарнійскай турме і ў шведскай вязніцы Эстер Экер. Сярод песняў папулярнасцю карысталася «Me and Bobby McKee». Подкупала тое, што вядомы спевак звяртаўся да шведскіх зэкаў, як да лепшых сяброў, прычым на шведскай мове. Спадзяюся, вам падабаецца наша музыка. Спадзяюся, што і я вам падабаюся, пытаўся ён у залі. Так, лікавалі зэкі, Джоні Кэш не мог не падабацца. Ён выступаў у самых розных вязніцах і патрабаваў ад уладаў больш гуманнага абыходжання з вязнямі. Карацей, дзякуючы Кэшу, незвыклае слова – Эстер Экер засела у голове надолго. Busted flat in Baton Rouge, waiting for the train, feeling about as faded as my June. Bobby flagged the diesel down just before it rained, took us all the way to New Orleans. Then I pulled my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues. Where the windshield wipers clapping time and Bobby clapping hands, we finally sung up every song that driver knew. Мінулай восенню ў інтэрнэце я нечакана ўбачыла гэтае слова ў інфе пра рэмейк той 40-гадовай даўніны імпрэзы. Паведамлялася, што шведскія папулярныя музыкі вырашылі з нагоды гэтай падзеі правесці ў Эстер Экер для вязняў турмы і супрацоўнікаў свой асаблівы канцэрт памяці.
share the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, through everything I've done. And every night she'd keep me from the cold.
Зусім недавно пенітенціарна установа близ городку Екерсберга нагадала про себе ізнов. Тут, у чаканні суду, утримлюється одна наша суайчинниця. Поводле тих теплозвісток, які час от часу трапляють у СМІ, суд над суайчинницей призначений на 28 травня. До апошнього часу молода білоруска потребувала екстрадиції на радзіму і скарділася на умови утримання у СІЗА. Установа, де вона сидить, належить до класу безпеки С, строгий режим. А 1976-го Естер Екерт спеціалізується у праці з тими клієнтами, так найчастіше зовуть у Швеції в'язнів, які мають різного кшталту залежності, наприклад, алкогольну чи наркотичну. Тих, хто трапляє за крати у складаному психічному стані, нерідко ізолюється від остатніх. Поводле шведських законів, звістки про туремних клієнтів приватним особам, які не з'являються їх близькими, не видаються. Як каже супрацовниця шведської пенітенціарної системи Анна Сіф Уловсон, яка супроводжала нас під час поїздки у в'язницю, це робиться у інтересах самих в'язнів. Більшість з їх усяляк позбігає афішувати гетті сторонки власної біографії.
Многие соромеются своего дня волі. Это натурально. Громадство з недовером глядить на человека, який провел у турме годов 10. А може, гетті человек забив своїх дітей? З такой репутацією вельми тяжко зробити кар'єру у громадстві. Ті, хто робить кар'єру, мовчать про своє минуле. Ті, мої знайомі, які трапили на невеликий термін за те, що сіли несвярозими за руль, признаються у гетті не одразу. Тільки праз некілька годов после знакомства. А одной же я так само мусил там посадить.
Менавіта з гэтай причины многие з вязню не йдуть на контакты с прессой. Журналистам и наведникам турмов заборонено фотографовать вязню, вести без дозволу записи на диктофон. При гэтым, однак, дается добро на интервью с туремными супрацовниками, на фотографование камеров, да и інших помешканню без присутности клиентов. Робить фото можно только внутри вязницы, выключно с туремной фотокамеры. Здымки проходят контроль с боку системы безпеки, и только после гэтага засылается адресату по имейлу. Турма Карлскога, куда нас запросили на экскурсию, местится в 250 километрах от Стокгольма. Это одна из 50 шведских пенитенциарных установок. У 9 миллионов Швеции, якая по колькости населенства прикладно ровная Беларуси, утрымливается 5000 вязню, у той час, як у Беларуси, зняволенных разов у 10 болей. У Карлскога, якая належит до класса Б, узмоцненный режим, сядеть усяго 76 человек. Як свечат сами шведы, туремных мест в Украине сегодня видовочно не хапая, тому осудженные вымушены стоять в отповедных чергах с тым, как отбыть свое покарание. Тым, кто здесь не самое тяжкое злочинство, например, сел за руль у нетверозом стане и осудженный на некалькі месяцев неволе, чекать наичастей доводится не у камеры попереднего зняволення, а дома. Нередко гэтые люди отрымливают с ведомства по выконанию покаранню листы наступного зместу.
Поважанный спадар, на жаль, вольных месцев у турмах Швеции покуль няма. Мы вырашили заменить ваше покарание на хатний арешт. Вы можете сами выбрать адрес на территории Швеции, по яким будете сядеть. Хочете, живите один, хочете с партнеркой альбо партнером, хочете с батьками. Хатний арешт означает, что вам выдают бронзолет на ногу с электронным датчиком, а так само железную скрынку передатчик. Скрынку поставите в шафу, и она будет про спевный интервал часу передавать сигнал, что вы десяти поблизу. Вам будет дозволено выходить на улицу, у краму ти цирульню на 2 годины у тыдень у субботу. Ежа и оплата квартиры за ваш кошт.
Молодый человек, який зместил гэты лист у интернете, походит с одной из постсоветских краин. У Швеции живе протяглый час и мае вид на жыхарство. Гэты хлопец, сыходячы з уласных подликов, все ж настоял на турэмном арышце, бо полечил его больш зручным за хатні. У своим ЖЖ он написал, что за некалькі месяцев зняволення ад'елся, нарастил цягличную массу, никольки не сумовал, бо мел сталую телефонную совесть со своей каханкой, якая живе за межами Швеции. После вызволения, поводле ягоных слов, протягивая схилять голову перед розумом и добрынёй шведской поправчай системы. Что правда у этой истории, что не, неведомо. Абсолютно докладно одно – больше связней турмы Карлского за период зняволення сапраўды набираюць вагу и нарощуюць мускулатуру, каже нам супрацовник вязницы Даниэль. Гэты молодый офицер отказывает за працу с клиентами, якія маюць залежность.
Калі до нас поступаюць новыя асобы з моцнай наркатычнай ці алкагольнай залежнасцю, нам даводзіцца іх выводзіць з гэтага стану. У гэтых мэтах мы на самым пачатку даем ім магчымасць карыстацца алкаголем ці наркотыкамі. Часам даводзіцца іх весці ў псіхіятрычную клініку ў найбліжэйшым горадзе. Звычайна мы на пачатку ізалюем такіх людзей ад іншых нашых кліентаў, бо такое суседства можа стаць вялікай псіхічнай нагрузкай для здаровых людзей. Гаворка ідзе пра тых наркаманаў ці алкаголікаў, якія трапляюць да нас з волі. Нярэдка бывае, што да суду чалавек знаходзіцца дома, а потым, пасля вынясення выраку, ён павінны прыехаць да нас і здацца. Тады ён можа прыехаць у любым стане. У такіх выпадках і праводзіцца дэзінтаксікацыя. Калі ж кліенты трапляюць да нас пасля СІЗА, то іх адлучаюцца з залежнасці непасрэдна там.
У эфіры «Свабода ў турмах» працяг праграмы неўзабаве.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказник в Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы найдете на сайте свобода.орг.
Чакаем!
Это ваша свобода!
«Свобода у турмах. Як выжить за кратами». Ведущая циклю Алена Струя.
У эфіры «Свабода ў турму» сёння мы знаёмім вас з пенітэнцыярнай сістэмай Швецыі. Наша экскурсія праходзіць па турме Карлскога, што ў 250 кіламетрах ад Стакгольму. Молодый офицер Даниэль отказывая за працу с клиентами, якія маюць залежность. Даниэль означает, что с каждым клиентом ведется так званая индивидуальная праца.
Нашыя праграмы накіраваныя не толькі на адлучэнне чалавеку ад наркотыкаў ці алкаголю, але таксама і на адлучэнне ад крымінальных паводзінаў, на выхаванне ў чалавеку бацькоўскіх якасцяў. Бо многія з асобаў, якія трапляюць сюды, маюць на волі дзяцей. Таксама мы працуем у кірунку паляпшэння здароўя нашых сядзельцаў. Гэта фізічныя практыкаванні, таксама адпаведнае харчаванне, адпаведны эмацыён, яшчэ псіхалагічны трэнінг, практыкі па змаганні з псіхічным дыскамфортам за таго, што знаходзіцца не на волі. Абавязкова мы даследуем стан здароўя кліентаў, бярэм на аналізах кроў, каб ведаць, ці маюць яны нейкія інфекцыйныя захворванні, з якімі трэба змагацца з дапамогай медыкаментаў. Многія сядзельцы таксама ўдзельнічаюць у праграмах Prime for Life, накіраваных на азнаямленне з фізіялагічнымі праблемамі ў арганізме чалавека, калі ён узлоўжывае алкаголем, як гэта ўплывае на арганізм чалавека і ягонае цела.
Галоўны адметны шведскай пенітэнцыярнай сістэмы – 100-адсоткавая занятасць. Гэта можа быць удзел вязняў вышэй названых праграмах «Спорт, вучоба, праца». Асноўная турэмная вытворчасць – пральня. Звичайно, сюди поступають закази від оборонки, готелів і так далі. Так само зняволені працюють у різних майстернях, говорить Юн Фридхольм.
Ну, есть разные альтернативы. Это получить образование какое-то или работать. 11 крон в час. Это мало в Швеции, но тоже они не платят за комнату или за место жительства и еду и так далее. Все такие расходы уже оплачены. Говорят, что это достаточные деньги.
Анна Сіф Улафсон при гэтым дадае, што зняволены нічога не плацяць ані за турэмнае ўтрыманне, ані за ежу, сёння на абед, дарэчы, стэйк з ласося, салат і кава, ані за адзенне.
Яны ходзяць у казённай вопратцы. Толькі ў СІЗА дазволена быць ва ўласным адзенні. Якраз вы бачылі пару чалавек, якія прайшлі ў касцюмах кшталту спартовых з бавоўны. Зімой жа ў іх цёплае адзенне, абутак, пальчаткі, курткі, шапкі. Для вуліцы ў іх адмыслова новые теплые полботы. Мы забеспечиваем их усім самым необходимым, включно с кроссовками. Мы выдаем им разное доброе, адекватное одение, каб их родные не приносили свои передачи. Бо таким чином нам легче змагаться с проносом наркотиков.
Шведские вязни мают такое же право на бесплатное навучание, что и остатние громадяне, кажут нам у турме. Эйон Фридхольм.
Заключенные, они тоже учатся и в разных уровнях, включая университет. Есть комнаты, где можно такой связи по интернету.
У одной из классов выкладая былая громадянка Казахстану.
Меня зовут Гунила, я переименовала себя, потому что шведам намного легче говорить Гунила, чем произносить мое настоящее имя. Гульниса. Я учитель математики русского языка. Здесь есть и русскоговорящие ребята, которые хотели бы улучшить свой русский язык, и есть шведы, которые заинтересованы русским языком. В большей части у нас преподавание на дистанции. То есть мы получаем учеников с разных тюрем и ведем образование через телефон, через нет-центр. Общение идет у нас через компьютера. Мы помогаем в разных предметах, независимо от того, что они учат. То есть у нас должен быть очень обширное образование. Так что это очень интересно.
Способности разные.
Да, да. Есть и очень-очень ребята одаренные. Просто они хватают все на лету. Есть, которые... не получили, не имеют вот этой вот студии Тикник, не имеют базы, не умеют, нет навыков, спасибо, все, вылетел русский. Нет, просто 8 часов в день на шведском и 2-3 часа дома, в общем-то, это очень мало. Естественно, у кого низкое образование, они ничего другого для себя найти не могут, кроме как идти в криминал и где-то у кого-то украсть, где-то что-то нахулиганить, в общем, и попадают сюда. Но у них есть возможность здесь получить образование. То есть они могут дополнить свое образование в начальной школы, они могут здесь учиться на гимназическом НИВУ. Многие, кто попадают, скажем так, после гимназии, могут учиться и на университетском уровне. Многие, не скажу, что многие у нас, но многие в других анстальтенах или тюрьмах, они получают дипломы, выходят, то есть уже полностью образованными людьми, начинают свою жизнь с нуля, начинают работать также наравне со всеми остальными. Здесь не смотрят, сидел человек или не сидел. Здесь показываешь свой диплом и идешь работать.
Магчымасць атрымаць універсітэцкую адукацыю турме маці палітвязня Эдуарда Лобава Марына называе вельмі важным момантам.
Этот момент очень важен. Практически вся работа колонии сконцентрирована на том, чтобы заключенный стал, так сказать, на путь истины, чтобы он нормальным, образованным человеком мог выйти из колонии и влиться в нормальную жизнь. В наших колониях этого нету. У нас все направлено на то, чтобы унизить, растоптать человека. Эдик изначально хотел учиться. Я ходила в ДИН, я ходила к начальнику колонии с просьбой. Я даже сама хотела купить компьютер для колонии в дар, чтобы Эдик мог им пользоваться. Или хотя букридер какой-нибудь, потому что книги много передавать-то тоже у нас нельзя. Букридер можно много информации закачать ему для пользования. Или хотя бы компьютер с 3G модемом, чтобы ему выдавали иногда для пользования. для того, чтобы мог сделать свои работы, категорически отказались. И в департаменте аргументировали, что у нас нет такого закона.
Еще одна супрацовница тюрьмы Эма показывает нам адмысловые покои для наведывания зняволенных. Каждый клиент имеет право принимать на спотканиях своих семейников, сябров, знакомых. Так само у арештанта есть возможность встретиться с близкими подчас короткотерминового отпочинку, але уже на воле. Нередко уже напередодні вызволения такий в отпуск використовується и для працы уладкования. Протягивость отпочинку залежит от режиму зняволення, а так само от терміну присуду. Але вернемся у тюрму Карлського. Достатково просторный покой для спотканий, нібито поделены на две зоны. Одна дитячая с гульнями и цацками, другая для дорослых. Столик, канапа, коудры. У помешкання нема вида камеры. Это особистая простора вязня, на якой ён и его гости могут робить все, что хочут. Правда, перед встречей персонал часом при допомозе собаки щильно доглядая наведников. Администрация повинна переконаться, что гости не мають при собі забороненных речей. Звичайно, протягли спотканню 45 хвилин. Коли ж гості прибувають здалек, час повеличується до 90 хвилин. Кількість спотканню залежить від того, скільки гостей може прийняти турма у організованому порядку. У любому випадку отримлюється не менше, як раз на тиждень. Питається у Альони Красовської-Каспірович, на койки супоставимая система організації спотканню у білоруських і шведських турмах.
Это совершенно несопоставимо, если брать наши длительные свидания. Во-первых, есть режимы содержания, когда одно длительное свидание в год, пусть это трое суток, но это всего лишь один раз в год. 2-3 раза в год – это совершенно недостаточно. То есть люди, которые, как в Швеции, имеют возможность 4 раза в месяц встретиться со своими семьями, они, во-первых, и, скажем, прямо физиологически имеют возможность разрядиться, что снимает определенное напряжение. И плюс постоянное общение с семьей, с близкими, оно дает уверенность, что ты кому-то нужен, что у тебя есть поддержка. И
правооборонца Алена Красовская-Каспярович звертая увагу и на такий момент. Своякам вязню нема необходимости уладковываться на додатковые працы, каб зараблять на передачу своим близким. У Беларуси это каштує сегодня великие гроши.
Родственники не везут ничего на свидание к близкому. Ну, возможно, там конфетки какие-то, которых нету в киоске в зоне. Но это несопоставимо с теми миллионами, которые вкладывают наши родственники своих сидящих за решеткой близких. Поэтому, конечно, и для семей это было бы значительно проще. Но мы далеки от этого, к сожалению.
У эфира «Свобода у турмах» протягиваем экскурсию по шведской турме Карлского. Насколько часто персоналу доводится выкористовывать физическую силу у дочинения до клиенту, пытаясь у наших сопровождающих. Анна Сиф Уловсон.
Покуль мы ходили по турме, мы были сведками спокойной обстановки. Однако есть, зрозумела, и куды больше агрессивные хлопцы, чем те, якія нам сустракаліся. И коли уявить, что у турме раптом вспыхнуло паустанне, такого выключить так само нельга, то, зрозумела, уластными силами мы не справимся. У такой ситуации сюды уже будут выкликаны так званые спецотрады. Те люди, якія працуют тут, мают специальные баллончики с перечным газом ці дубинки. Однако супрацовники ведают, что при выкористании этих сродков им трэба писать протяглые тлумачальные записки кіраўніцтву. И часом выкористание подобных сродков может выкликать покарание. Тому наши супрацовники імкнуцца не выкористовывать подобные меры. Критер нашего профессионализму, коли мы можем вырашить ситуацию, не выкористовуючи гвалту.
Поводле офицера Даниэля, головный акцент у поводенных супрацовника турмы у подобных ситуациях робится на то, как не уступать у бойку с клиентами и не наносить им шкоды.
Физичный гвалт доводится выкористовывать вельми редко. Звичайно, коли человек находится в неадекватном психическом стане. За 4 года моей службы мне пришлось только одной заломать руку человеку, который хотел принести себе шкоду. Для того, как с такими программами працовать, треба иметь довер с боку клиентов.
а використання гвалту не садзейнічає гэтаму даверу. Зразумела, ўжыванне гвалту трэба ўсяляк пазбягаць.
Перемагаць у экстремальных ситуациях, дякуючи мозгам, ловкості, власної силі, але ніяк не дубинкам, Альона Красовська-Каспірович називає верхом професіоналізму.
Это действительно на самом деле верх профессионализма, когда проблема, создавшаяся внезапно, решается не без применения силы, а лишь переговорами и какими-то психологическими практиками, которым обучены шведские сотрудники пенитенциарной системы. Ведь для того, чтобы применять дубинки, берцы и наручники и стрелять в безоружных людей, много ума не надо. Это опять-таки говорит о том, что в шведской пенитенциарной системе работают люди очень образованные, во-вторых, великолепно подготовленные и, в-третьих, любящие и знающие свою работу.
Це ёсць у шведскай пенітэнцыярнай сістэме тое, што не варта пераймаць Беларусі. Мая суразмоўца адказаць на такое пытанне не можа.
Ой, я даже, честно говоря, не знаю, што бы у них не стоило перенимать. В общем-то, мне понравилось практически всё. Взять что-то вот конкретное, что мне там не понравилось, например, и сказать, что вот мне это не нравится, я, честно говоря, не могу. Настолько, во-первых, отношения сотрудников к осужденным, это отношения равных к равным. Учеба, условия, питание, перспективы, возможности. Ну, мне понравилось все. И если бы в нашей стране было хотя бы на 50% так, то я думаю, что и рецидивов бы у нас были значительно меньше, и гораздо меньше было бы поломанных тюрьмой судеб.
Гэта была «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.